В мире существуют святые места. Очень многие известны всему миру, такие как Иерусалим, Вифлеем, Мекка, Афон. Другие известны лишь некоторым ищущим душам. Одним из таких сакральных святых мест является Майпур. Обычному человеку очень сложно осознать величие и славу этого места, поэтому нужен кто-то, кто мог бы рассказать, почему это место настолько свято. Нам повезло, на наши вопросы согласился ответить специалист по ведической культуре, психолог, художник, теолог, философ, путешественник и проповедник Хакимов Александр Геннадьевич. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Геннадьевич, скажите, пожалуйста, что делает святые места святыми? Почему Майпур является святым местом? В чем его слава? И какое благо получают люди, которые совершают паломничество в святые места и вот непосредственно в Майпур?
Все святые места, они связаны со святыми людьми. Собственно, говорится в древних ведах, что любое место, где живет святой, становится святым. Там, где святые уходят с какого-то места, это место постепенно теряет силу, теряет важность, значение. Становится обычным местом, где много беспокойств, много сложностей. В святом месте мы чувствуем с вами умиротворение, некое беспричинное такое счастье. Ум покидают сомнения почему-то, беспокойство уходит. Это влияние святого места. Если вы чувствуете такие симптомы на себе, значит, вы должны понимать, что вы в святом месте. Либо общаетесь со святой личностью. Страх уходит, сразу возникает какое-то доверие, дружеское расположение, бесстрашие и некий такой прилив счастья, знания. Это все влияние святости. Но Майпур — это не просто святое место. Святых мест достаточно много в мире, повсюду связано. В различных религиях есть известные эти места. В Бразилии это или в Америке, неважно где. А Майпур – это чисто духовное место. То есть его называют Дхама на санскрите. Это духовная обитель, отражение духовного мира, ну или посольство духовное, так скажем. Вот если вы живете, например, в Украине, а есть американское посольство. И вот на территории посольства это место, оно считается американским. Принадлежит территории Америки, как бы государству Америка. Там язык американский, там культура американская, там все американское. Хотя это территория Украины, посольство называется. И вот подобно этому Майпур Дхама, это вот посольство духовного мира. Здесь отражаются все вот духовные принципы и законы. И в эти места обычно нисходят аватары. Дхама называется. Вот помните, у Стругацких есть пикник на обочине, где они говорят такой, о некой зоне, в которой исполняются все желания. Эта идея взята вот из этого принципа Дхамы, или святого места. Именно здесь исполняются желания. Люди приезжают сюда, совершают определенное служение духовное, и через это у них все желания исполняются. Здоровье ли это, или там благосостояние, или духовное продвижение, ну, будут разные желания. Но за исполнением желаний едут в Дхаму. Чтобы здесь мы можем быстрее заслужить желаемое, как бы получить то, что хотим. Такая ведическая культура. И здесь даже самые-самые глубокие сокровенные желания, они исполняются. Самые великие желания исполняются. Поэтому как в том пикнике на обочине, нужно знать все-таки, что же мы должны хотеть, что же для нас важно на самом деле. Поэтому это также место образования, самоосознания. Сначала разобраться в себе, Дхама помогает. Заняться йогой, попытаться понять священные тексты здесь, в этой атмосфере это легче намного. И в конце концов добраться до наших самых сокровенных желаний в сердце здесь. Здесь же они исполняются. Вот это все в Дхаме возможно сделать. Значит.
Я слышала, что Майпур называют городом будущего. Здесь царит определенная духовная атмосфера, такая благость, чистота, что он строится на духовных законах и на принципах чистоты. Что это за принципы чистоты и какие такие духовные законы?
Если человек достигает святости, он живет чисто, безгрешно, так говорят о нем. Вот по этим признакам можно понять, что человек святой, он безгрешный. Он не мстит никому, у него нет зла, не причиняет насилия, не ест мясо поэтому. Он не принимает интоксикации, не одурманивает свое сознание, потому что у него сознание выше всех этих чувственных наслаждений. И если мы хотим достичь уровня святости, мы можем это сделать, переняв образ жизни святого, говорится. То есть мы не святые, но мы образ жизни принимаем такой. Также мы не едим мясо, например, мы не агрессивные, мы сдержанные, мы занимаемся медитацией, мы делаем то же самое, что он делает, только он делает тоже из любви к Богу, как бы естественно, а мы, как правило, Писание это принимаем, его образ жизни себе. Это тоже путь к святости. И постепенно принимая правила предписания, мы обретаем ту же самую природу, говорит Веда, что кому служишь, таким становишься. Какой образ жизни принимаешь, таким становишься. И вот в святом месте люди принимают образ жизни святых все. Неважно, как они по факту святые или нет, но живут как святые все. Вот это вот святое место.
Я когда-то читала предсказание одного святого о том, что люди будут собираться вместе и петь святые имена Бога. Также там было предсказание о том, что будет построен ведический планетарий и на Земле наступит благоденствие. Вы можете об этом что-то рассказать?
Да, это интересные темы, ну, глубокие темы. Святые имена – это практика. Опять же, то, что святой спонтанно делает, думая о Боге, он повторяет его имена, потому что в каждом имени Бога есть какое-то определенное его качество, как бы новая какая-то грань. И святой, он думает об этих качествах духовных, трансцендентных, божественных, о Боге он думает. Это его любовь, его интерес. И он поэтому повторяет различные имена Бога. И это становится духовной практикой в нынешний век. Я поясню, потому что духовная практика должна быть авторитетной, обязательно. Не просто любая вещь становится духовной практикой, которую я выбираю. Это так же, как, знаете, вот вы заболели, идете в аптеку, и там тысячи лекарств. И они все лекарства, но поможет только то, которое вам от болезни необходимо. То есть предписанное врачом. Вот авторитетно нужно выбрать лекарство, тогда поможет. И век Кали, говорят священные книги, только святое имя сейчас эффективно может помочь человеку. Другие методы очень трудно сейчас практиковать. Хотя они тоже методы, тоже лекарства, но век Кали, они не работают. Например, очень трудно заниматься аштанга-йогой сейчас. В нашем образе жизни, при нашем ритме, как бы в городах, это практически невозможно. Или невозможно сейчас храмовое поклонение, как это было раньше. Вот люди общались с Богом в храме, слышали, видели, чувствовали его. Сейчас мы потеряли связь даже в храме, мы можем сомневаться, есть Бог или нет, как музей можем его рассматривать, скажи. И также великие жертвоприношения очень затруднены, потому что мы не так богаты, чтобы великие жертвоприношения делать. Все эти вещи в прошлом практиковались. А век Кали, когда невозможны все эти методы, остаются последние, самые сильные и простые. Это воспевание имен Бога вместе, когда мы собираемся. Вот здесь, в городе, все собрались для этой цели. Чтобы регулярно мы воспеваем святое имя и выполняем обязанности определенные, необходимые. Вот так здесь жизнь устроена. А планетарий, о котором сейчас речь идет, и вот он сейчас строится уже, вот этажи эти подняты, уже поднимается, возводится купол. Это одно из самых великих зданий будет мира в городе Майяпури. Этот город, он возник у нас на глазах. Вот, знаете, мы сюда приезжали еще в 90-х годах. Вот это вот самадхи, оно еще только строилось. Здесь были рисовые поля вокруг, тут не было ничего. И сейчас, видите, уже город образовался, это столько притягивает людей сюда. Интересно. Ведическая концепция устройства Вселенной здесь будет представлена в этом храме планетарии. Под куполом будет, значит, шеститонная будет модель висеть, двигающаяся, вращающаяся, действующая модель. Люди могут увидеть, как устроена Вселенная, как она описывается в Пуранах, в древних книгах. Как это великие мудрецы представили нам устройство Вселенной. Это важно, потому что правильное понимание мира, оно делает человека правильным в поведении, в мыслях. Это не просто как бы для мировоззрения, просто для разнообразия увидеть еще одну какую-то концепцию, модель, а именно для того, чтобы установить правильно ум, чтобы мы могли спокойно заниматься йогой. Например, я однажды посмотрел в интернете ролик о Солнце. Мне интересно было, вот, как астрономы показывают Солнце, другие планеты. И там сравнительно показывали различные планеты, их величину по отношению друг к другу, к Солнцу. Вот есть Земля, есть Меркурий, это небольшие планеты. Юпитер – это гигант, это уже мы поражаемся, видя эту картину. И потом мы видим, наконец, Солнце. Это совершенно поразительно, что Земля в 300 раз меньше этого гиганта, такого светила. И дальше идет показ других более могущественных светил, и в конце концов становится страшно. Сопровождается музыка реквием. То есть тяжелейшая такая музыка, вот эта безграничная, бездонная пропасть Вселенной, где мы просто вот ничтожная пылинка где-то нашей планеты, и я тут вообще никто. Вот такое представление как бы о Вселенной мы сейчас имеем, что это какая-то бездна, от которой нужно защищаться, обороняться от каких-то там, может быть, сил слепой этой дикой природы, стихии. А ведическая картина говорит о том, что природа Вселенная, она живая, она разумна, она сверхразумна, она управляема, она сама доброта, как в древней России солнце называли красное солнышко, его любили, не боялись. Так как так современный ученый может нам сказать, что протуберанец может сжечь всю планету Земля, допустим. Это вопрос случая, да, выживем мы или не выживем. Вот эта концепция Вселенной случайного хаотического взрыва, она наполнила нас определенным сознанием и поведением. Мы живем в страхе и в защите, потому что мы окружены слепыми силами природы. Так мы понимаем мир. То ведическая концепция дает гармоничное, понимаете, единую такую гармоничную картину, красивую Вселенной от высших до низших планет, и ее устройство, и почему, и зачем это нужно, то есть все осмысленно. И у человека уходит этот страх. Он знает, что если он живет в согласии с законами Вселенной, бояться ему нечего. То есть она меняет наше отношение как бы к жизни. Поэтому очень важна эта концепция услышать. Физическая концепция устройства Вселенной.
А вот по поводу наступления на Земле благоденствия, так называемого Золотого века, тоже возвращаясь к предсказаниям, было предсказание, что с появлением, с приходом на Землю Господа Чайтани, это было 528 лет назад, наступит Золотой век. Что это за Золотой век? Сколько он продлится? Он наступит для всех людей на Земле или нет?
Золотой век – это сродни эпохи Возрождения. Нашему западному опыту есть эпоха Возрождения, возродилась концепция величия человека. То есть до эпохи Возрождения человек не был великим, а он был как бы унижен в соответствии с концепцией Бога и человека. Человек был незначителен, он был рабом. И люди не стремились как бы усовершенствовать жизнь человека, потому что она временна и незначительна. То есть рабское сознание, эксплуататорское, вырабатывалось. Поэтому как бы религия, она вот была отвергнута многими людьми, стали атеистами, потому что она стала частью эксплуатации. И эпоха Возрождения, она решила, значит, величие человека возродить, наконец. Это так сопровождалось атеистическими учениями, в основном. Но возрождение человека, а здесь возрождение Бога, возрождение духовности, ренессанс, расцвет. И он займет примерно 10 тысяч лет, по предсказаниям. И 500 лет уже прошло с начала этого ренессанса, как бы начало положил Чайтанья, Господь Чайтанья Махапрабху. Вот, собственно, мы в этом месте находимся, где он явился. Майяпур – это то место, где явился Чайтанья Махапрабху. Отсюда это возрождение начинается духовное. Он устранил все материальные различия между людьми. Он установил духовное единство между людьми. То есть собственным как бы примером, опытом и настроением. Он известный реформатор в истории как бы Индии и мира всего. Реформатор того, что эксплуатация, она устраняется в этом учении полностью. Только любовь. То есть только безусловная любовь. Это то, что дал Господь Чайтанья. Чистую любовь к Богу сразу дает. Эту аватару хотел увидеть Колумб, хотели увидеть многие другие люди из Европы того времени. Потому что они слышали об этом золотом человеке, который меняет сердца людей одним видом. И Колумб собрал экспедицию именно для того, чтобы поехать увидеть Чайтанью Махапрабху. В Испании его называли Эльдорадо. Здесь есть золотой человек, Эльдорадо тоже золотой человек, только по-испански Эльдорадо. И Эльдорадо, Господь Чайтанья, явился во сне Колумбу и сказал: иди к королю и проси корабль, экспедицию, средства для нее в Индию. Он даст тебе, он согласится. В то время было сложное время было, и в Индию отправляли корабли исключительно за специями. Это черный перец очень ценился, на вес золота тогда он был, поскольку в жарких регионах эта специя, она ароматом заглушала вот, портящиеся продукты мясные. И они ценили черный перец. И в Индию посылали такие экспедиции за черным перцем, дорогие. Но то время было неподходящее для экспедиции с политической обстановкой. Колумб, он, сомневаясь, но все-таки пошел, поскольку сон был очень сильный, и впечатление от сна было очень сильное. Вот эта золотая личность появилась перед ним и сказала: делай так. Он пошел к королю и сказал: не могли бы вы дать мне корабль, экспедицию, я мог пойти в Индию. На что король ответил сразу же «да». Он еще больше удивился. И решил подтвердить, пошел к королеве. И королева сказала тоже «да», без разговоров. И оказалось в итоге в разговоре, что Эльдорадо пришел во сне им тоже и сказал, что придет Колумб дать им ему корабль для экспедиции. И Колумб, поскольку он имел концепцию земли круглой, он решил в Индию поехать не дальним путем, вот, огибая вот эту вот Африку, там мыс вот этот Горн, по-моему, опасный, да, это сложное, трудное было путешествие. Он думал, что она недалеко должна быть, если земля круглая, то и с другой стороны быстрее смогу. Вот так он открыл Америку. Это в планы входило Эльдорадо, Господа Читания, открытие Америки, вот этой земли, где воплотились все мечты материальной Европы. Потому что Европа была маленькой, тесной страной. Мы были междоусобицы, войны постоянные. А Америка предоставила поле деятельности для развития материальной цивилизации. И затем в 60-х годах эта материальная цивилизация породила хиппи. То есть неудовлетворенных людей. Это был вопрос большой для социологов мира всего. Почему в таких развитых странах появляются такие явления происходят? То есть люди, которые отвергают всякую цивилизацию. Что это такое? И таким образом, это был опыт, который показывает, что человек не может быть удовлетворен материальным развитием. Люди отвергали и богатство, и они жили в каких-то трущобах Нью-Йорка, они проповедовали свободную любовь, они принимали наркотики, чтобы что-то понять, осознать, расширить сознание. Они были готовы к йоге, трансцендентному какому-то вот перемену в жизни. И вот тогда Прабхупада и приехал в Америку в это время именно. И это движение началось уже. Ренессанс духовный вошел из Индии на Запад таким путем. Прошло 500 лет. И как было предсказано, читание Махапрабху через 500 лет это распространится по всей планете. И так оно и случилось. Этот город уже международный на самом деле, Майяпур.
Вот мы говорим «Господь Чайтанья». Это действительно сам Господь приходил на землю? Или это люди уже обожествили некого святого?
Господь, как бы он, как сказать, он и не уходит никуда. Все есть Бог вокруг нас, это его энергии. Как солнце, оно же никуда не уходит, но мы видим, что-то оно является и как будто исчезает утром и вечером. Так мы понимаем это. Поэтому для нас это выглядит как явление и уход. Но на самом деле солнце всегда на своем месте, и также Господь, он всегда везде и всюду пребывает. Особенно в своей обители, у него своя обитель есть. И вот для того, чтобы люди смогли обрести веру и знания, то есть в Бога нужна вера необходимая. Доказательств для этого не существует на материальной платформе. На уровне логики и разума нет доказательств, потому что спор вечный. Есть Бог, Бога нет, люди вечно об этом говорят. И единственное доказательство, когда Он лично сам здесь является. И все эти явления называются аватары. Есть целый раздел в Пуранах, который так и называется аватары. Который описывает, откуда нисходит, почему нисходит. Откуда приходят пророки также, другие великие личности, как они появляются здесь. Это связано с законами реинкарнации для нас. А у Бога нет реинкарнации. У него трансцендентное тело, независимое от материальных законов. То есть реинкарнация – это материальный закон. Мы вот живем, должны умереть и родиться снова обязательно. Умерший рождается, родившийся умирает. Так продолжается. А он свободен от этого цикла. Поэтому его явление называется нисхождение, аватар. Он приходит иногда. Является. И такие аватары, их основных 10 насчитывается в писаниях, и время, когда они приходят, и что они будут делать. Более подробно их 22, и в бесконечность уходит на самом деле. Ну вот какие-то представления нам дают веды об этом, об аватарах. Есть аватары разных настроений. Например, есть аватар, который воплощает гнев Бога. Его призывают, когда нужна защита от демонов. Тогда мы обращаемся к этому настроению. Он в гневе, поэтому мы призываем его гнев как бы. Он дает защиту. Нарисимхадев. Здесь есть такое божество. Есть гуна-аватар, есть лила-аватар, есть манвантар-аватар, есть пуруш-аватар. Видите, есть много категорий. Это целая наука, эти аватары. Все в материальном мире держится на этих как бы эманации его энергии. Все самые красивые, изумительные явления, все это искры его великолепия. Так вот. Поэтому он повсюду как бы вот распространяет себя в различных энергиях. Но сам он выше всех энергий еще при этом. Потому что всем еще управляет. То есть он сам отличается. Вот как если взять все это окружение, вот эта растительность, эта трава. Мы скажем, это энергия солнца. Правда, да? Но само солнце, оно не трава, не дерево, видите, оно солнце. Оно всегда на своем месте. И вот солнечный свет – это как бы его аватар. Присутствие личное. Мы говорим, вот солнце здесь. по свету говорим. Хотя солнце далеко, на самом деле. Но мы же говорим так, вот солнце здесь. Подобно этому Господь не сходит сюда, но на самом деле он всегда стоит в своей обители, говорится. Он также в сердце каждого живого существа, он везде присутствует. Просто не всегда это видно. Поэтому иногда он приходит, вот что было видно. Присутствует здесь. И вот эти его деяния называются лилы, игры. И две причины, почему он приходит. Это восстановить законы религии и наказать, значит, грех. Восстановить, значит, чистый принцип. И Господь Читания – это аватар любви. Золотая аватар называется. Есть такая мантра, которая его называет «Нама Маха Ваданьяя» – великая форма любви, воплощение любви. Если мы хотим обрести любовь к Богу, мы обращаемся к этой, к этому имени, к этому настроению, что он находится в экстазе божественной любви постоянно. Если мы помним его образ, его форму, настроение, мы перенимаем, как от огня зажигается огонь, у нас тоже возникает эта любовь. Она пробуждается изнутри. Из дремлющего состояния она пробуждается. Это читание Махапрабху.
Я слышала одно из определений слова «любовь» по словообразованию, что люди Бога ведают. Любовь. То есть получается, что любить – это знать Бога. Да?
Любовь, она же божественная по своей природе. И так, как здесь и говорится вот в этой аббревиатуре, через знание мы можем как бы проявить эту любовь. Если я не знаю какого-то человека, то я не могу сказать, что я люблю его. Не могу сказать. Так же, если не знаю Бога, я не могу сказать, что люблю его. Могу сказать, что я боюсь его законов или могущества, но вот любовь. Нужны знания, какой он. Привлекательный, чтобы вот, чтобы любовь, стимул был, пробудилась, красивый, богатый. Ну, вот такие достояния его окружают, удивительно, особенно красота. И говорится, что если кто-то получил мгновение опыта общения с Богом, это уже любовь пробуждается навечно в нем. Он, уже человек меняется навечно. Вот наша задача в этой медитации, как бы в этой практике, хотя бы мгновение получить вот это понимание.
У меня такой вопрос. Здесь недалеко находится самадхи Джона Фейверса. Он был, помимо того, что он был великим проповедником, он еще был руководителем Института духовных прикладных технологий. Вот само название института говорит о том, что духовное знание имеет прикладное практическое значение. И вот жизнь Джона Фейверса тому пример. То есть он был и советником ООН, и за его качество африканский народ избрал его своим царем. Вот вы можете рассказать, как духовное знание применять практически и в каких сферах жизни духовное знание может помочь человеку?
Хорошо, например, реинкарнация. Многие люди не верили в реинкарнацию. Они руководствовались концепцией научной, что жизнь одноразовая. То есть тело умирает, все с этим кончается. Все. Вечная смерть, исчезновение. Теперь давайте разберем, насколько это практичная концепция. В практике, как она применяется. Это означает, если это так, один раз живу, и все, я хочу как можно больше взять от жизни. Начинается сумасшедшая конкуренция между людьми. Если мы руководствуемся таким знанием, то в практике, смотрите, мы получаем плохой результат. Непрактично. Ненаучно, значит. А это значит ненаучно. Это не научная концепция. Видите, здесь другая точка зрения на науку. Насколько она полезна в применении, эта концепция. Или если мы скажем, что есть реинкарнация, то есть я не умираю с телом вместе, я тело меняю как одежду, так. И мое будущее существование зависит от нынешней прожитой жизни, как я проживу эту жизнь, насколько качественно. То я буду стремиться хорошо жить в этом мире. Смотрите, это практично. Значит, это научно.
То есть духовное знание, оно затрагивает все сферы человеческой жизни. Потому что на сегодняшний день есть такое немножко разделение, что вот как бы есть духовная жизнь, и вот есть материальная жизнь. И вот этой гармонии, то, что она не наблюдается в современном мире, как бы отделяется одно от другого. Как на сегодняшний день у нас религия существует отдельно, экономика существует отдельно, наука существует отдельно. И вроде как сфера знаний религии неприменима в сфере науки или экономики.
Это разделение произошло под влиянием лишь одной силы в человеке – вожделения. Вожделение разделило все это. Был интересный исторический пример в Европе. Возможно, это была Франция, я сейчас не помню точно. Средние века. Один король, ну, знаете, короли тогда, они были связаны с духовностью, с духовенством. Всегда они получали наставления, советы какие-то, и репутация их зависела от этих отношений. И он захотел развестись со своей королевой, женой, и жениться на другой. Но поскольку это было запрещено писаниями, духовенством, он позвал первосвященника, чтобы договориться с ним. И спросил, есть ли у вас в писаниях что-то на этот счет, чтобы можно было устроить такой брак? Ну, какие-то исключения, правила найти. Найди, пожалуйста. Я хочу развестись с этой и жениться на этой. На что духовник честно ему сказал, что это греховно. Ты подашь плохой пример. Ты не просто король, на тебя смотрит все государство. Все, что ты сделаешь, не будут повторять. Это запрещено писаниями. Я запрещаю тебе это делать. Это невозможно. Писания запрещают это делать. И вот тут король сказал крылатую фразу. Вот с чего начались эти перемены. Значит, он сказал, ваша религия бесполезна. И он отделил религию от своих интересов. Вот так произошло разделение. Это стало невыгодно в какой-то момент человеку, потому что у него есть желания определенные, не соответствующие религиозным требованиям. Вот называется светский человек. Ведь писания говорят, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги. Они ограничивают, да, наши желания. Если я не хочу таких ограничений, мне выгодно отделить эти вещи. А на самом деле это неделимо, это искусственное деление. Нужна честность для всех людей, это абсолютный закон. Любовь нужна для каждого человека, это абсолютный закон. Так что люди это искусственно создали разделение. Также искусственно создаются кризисы, искусственно создаются голод, войны. И все это просто вожделение, жадность. Та же самая причина.
Как начать заниматься духовной практикой? Что для этого надо? С чего начать? Может, какие книги читать? С какими людьми общаться? И кому верить? Потому что на сегодняшний день огромное количество течений, мнений, каких-то различных практик, медитаций и так далее. Как найти вот эту абсолютную истину и верный путь обратно
домой? Вот хорошее предложение, то, что вы сказали. Читать книги. Верить нужно Священным Писаниям, прежде всего. Не начинайте с людей. Начинайте с священных книг. Попытайтесь понять, кто такой Бог священных книг. Кто такие святые люди, там все описывается. И потом будет легче разобраться уже во всех других моментах. То есть сначала священные книги и свое сердце и разум. То есть честная позиция. Если мы искренне хотим понять духовные предметы, нам будет дана такая возможность. Ищущий обрящет обязательно, говорится. Просящий хлеба камень в руку ему не положит. То есть мы стучите, отворится вам. Если мы искренне сердце, мы получим желаемое. То есть нужно обратиться к священным книгам. Как в одном месте на радио у меня был разговор. Как изменить мир? Дошла, значит, тема до такого глобального, значит, вопроса. Как улучшить мир? Ведущая спрашивала. Ну, я сказал, что люди должны стать более святыми, чтобы мир улучшился. Человека нужно улучшить. Тогда ведущая спросила с вызовом меня, что же нам теперь ждать нового пророка? Ну, я сказал, зачем же ждать пророка? Пророки все уже были. Нужно следовать теперь тому, что они говорят. Вот что важно. Если вы верите в Священное Писание, скажем, или в Иисуса, или Мухаммеда, или в Господа Читанию, просто делайте, что они говорят. Следуйте их наставлениям. И жизнь будет успешной. Вот что нужно делать.
Майпур был открыт, получается, 30 лет назад. Миру будут еще явлены святые места или в этом нет необходимости?
Святых мест, знаете, так много. И я вам скажу одну интересную вещь. Вся планета Земля, она священна. Просто забытые места. Это место тоже было на какое-то время забыто, потом позже восстановлено. По мере того, как святость будет увеличиваться в обществе, мы больше и больше будем открывать святых мест. Они везде существуют. И мы должны стать чувствительны к святости просто, чтобы распознавать ее. Ведь мы даже можем не распознать в людях святость. Если люди не имеют опыта, если мы никогда не видели бриллианты, мы можем купить стекляшку, нам просто продадут стекляшку, нас обманут. И вот мы обманываемся повсюду, не имея опыта. Вот, поэтому нужен такой опыт, нужно читать книги, нужно слушать свое сердце. Таким образом, у нас эта чувствительность, она как бы обострится. Мы сможем понять, что вся планета Земля, она священна. Жизнь человека тоже священна. Рождение ребенка священно. Брак священен. Все священно должно быть.
Возвращаясь все-таки к книгам. Мы так уже затронули книги. Я слышала, что сейчас такой огромный временной отрезок, цикл Земли, который называется Кали-Юга или век деградации. Но вот этот золотой век является золотым вкраплением. И он ценен тем, что это шанс быстрого духовного прогресса. И на вот этот золотой вкрапление будут даны какие-то особые книги с особыми знаниями. С такими знаниями, которые раньше были доступны только посвященным. Что это за книги?
Ну, это же секретные книги. Я не знаю, говорить вот в камеру или нет. Это значит, для всех нужно рассказать? А как же секрет? Конечно, мы не собираемся в могилу унести все секреты. Как раз их нужно распространять людям, они необходимы. Сейчас век Кали – это век сложный для духовного развития. В мире борьба, недоверие, распад семьи, то есть сложное такое время, тяжелое. И поэтому век Кали дается самое сильное лекарство и простое средство – воспевание имен Бога. Это должно стать нашей как бы привычкой, ежедневным как бы образом жизни. Медитировать на имена Бога. На какое имя медитируете, какие качества себе развиваете? Медитация, мантра-медитация. Вообще-то говорится в Ведах, что Бог с человеком не разговаривает никогда. Нараяна никогда не разговаривает с человеком. Ну и в других традициях мы тоже видим, что либо через пророка мы это должны услышать, либо что-то в молитве получить как-то изнутри, либо голос пророка услышать. Но вот с Богом разговаривать лицом к лицу сложно. Недоступно для обычного человека. И тем не менее, есть одна книга, вот эта секретная книга, где Бог говорит с человеком. О чем? Об этом человеке и о самом себе. То есть там все раскрывается фактически. Да я вот не знаю, говорить название этой книги или нет. Я ее читаю каждый день. Сказать все-таки как? Ну, как вы скажете. На вашу ответственность, хорошо? Эта книга называется «Песня Бога». На санскрите «Бхагавад-гита». Я ее искал очень давно, еще когда был совсем молодым. Эту книгу я не как-то слышал. Вот. Но там не было у нас академических переводов тогда, советских, не было Бхагавад-гиты. Я находил лишь какие-то литературные такие отраженные переводы и не мог понять смысл того, что читал, хотя и хотел. И позже уже, в 1985 году, я встретил эту гиту с полными комментариями. Она была издана духовным учителем, и там было полное объяснение и академический перевод. И тогда смысл стал открываться.
Песни Бога, то есть Господь, Он не говорит, Он поет.
Да-да-да. Это духовный мир. Каждое слово песни, каждый шаг танец, так описывается. Это песня Бога. Гита – это песня.
Она была поведана на санскрите. Да, то есть существуют переводы. И какой перевод авторитетный, потому что, чтобы не было вот искажений с перевода санскрита.
Любой академический перевод авторитетный, потому что санскрит – это очень емкий язык, и можно его рассматривать с разных точек зрения, много значений. То есть стихи, на самом деле, очень сложные, санскритские, потому что до 50 значений слово может иметь. Там 15, 10, 5 значений слова может иметь. И все они взаимодействуют в этом стихе. Не что-то одно, а все. И в зависимости от контекста, от ситуации, этот стих нужно понимать, ну, должным образом. То есть нужен опыт, как бы, говорить на санскрите. Даже когда, вот, скажем, человек обращается к другому человеку, в зависимости от настроения, он по-разному имя произносит его и разные имена дает ему. Хотя личность одна и та же, но этим подчеркивается вот то настроение, в котором мы говорим, или те обстоятельства, или о чем-то другом говорим, мы уже имя меняем, потому что атмосфера другая, о другой атмосфере речь идет. Санскрит сложный язык, деванагари. Поэтому любой академический перевод, он авторитетный считается. Но чтобы понять сокровенный смысл, божественный, нужно услышать это от божественного человека, который именно вот этот угол зрения нам покажет Бхагавад-гиты, божественный. Что ее можно применить на всех уровнях, эту книгу. На бытовом уровне можно применить. На социальном, на политическом, на всех уровнях, на уровне бизнеса человек будет успешен, потому что там эти законы, они все проникающие. Но если вы хотите понять конечный, сокровенный смысл, нужно от божественного человека комментарий услышать. Тогда мы до конца уже все поймем, включая туда и материальное, и духовное, и все полным образом осуществится. Это Бхагавад-гита.
Вот еще я слышала о бхакти-йоге. такое созвучное Бхагавад-гита, бхакти-йога. Еще они говорят как о йоге любви. Но само слово йога подразумевает, что это какая-то практика, дисциплина. Вот у меня такой вопрос. Как практиковать эту бхакти-йогу, эту йогу любви? Что для этого нужно?
Обычно йога, йога связь означает. То есть вот есть, скажем, Бог, и связь с Богом – это йога называется. Вот аштанга-йога – это посредством медитации постичь Бога в сердце, связь с Богом. Или карма-йога – это путь служения Богу на практике, работой, карма, работаю для Бога, скажем. Это тоже йогой становится. Там, где есть Бог, цель, да, это йога становится, возвышение. И обычно йога – это некое вот искусственное такое вот ущемление своих чувств, аскеза, чтобы мою жадность как-то укротить, там, вожделение укротить нужно при этом, да? И вот нужно сначала остановить деятельность, вот эту вот чувств несовершенную, требует таких усилий. А бхакти-йога, она идет более естественным путем, она эти чувства не подавляет, а занимает служением Богу сразу же. Вот в этом ее как бы особенность, легкость применения ее. То есть, и занимая эти чувства служения Богу, мы обретаем связь в любви. Самая сильная связь, когда мы уже постоянно думаем об объекте. Вот эта любовь постоянно, это самадхи называется. Когда вы о Боге думаете, постоянно это самадхи состояние. Вот любовь, естественно, она достигает самадхи. В конечном итоге самадхи становится. Значит, когда вы просто слушаете о Боге, говорите о Боге, вы уже помните его, уже есть йога. Видите? Как сейчас мы говорим, собственно, мы занимаемся йогой сейчас. В этом плане. Бхакти-йога такова.
А какова конечная цель всех религий? Или у каждой религии...
Нет, вы правы, правы. Цель одна у всех религий. Поэтому, на самом деле, религия одна в этом смысле слова. Традиции разные, но религия, послание одно. Это любовь к Богу. Конечная цель всех религий.
Все-таки любовь, да? Мы снова приходим к любви.
Бхакти-йога, да.
А вот любовь к какому Богу? То есть вот мы говорили, что Бог, Он во всем, да, Он есть в нашем сердце, Он есть снаружи и внутри, и при этом Он еще живет где-то отдельно, и Он нисходит как аватары. Любовь к какому Богу?
Да.
К какому-то Его аспекту?
Мне очень нравится этот вопрос, знаете почему? Потому что если мы говорим о Его аспекте всемогущем, то скорее благоговейный страх я чувствую, чем любовь. Правда же, это же такая сила безграничная, и он справедливый. Он же наказывает также еще, присуждает какие-то наказания за мои поступки. И таким образом я могу испытать благоговейный страх, уважение, почтение. А любовь – это что-то близкое сердцу, сокровенное, когда он предстает в образе всепривлекающем. Когда есть красота, определенная грация, есть знания, которыми мы обмениваемся, слова, деятельность совместная, интерес друг к другу, привлекательность, да? Вот это как бы сторона Бога была скрыта во всех религиях до поры до времени. Считается, что нельзя открывать привлекательную сторону Бога человеку, который себя отождествляет еще с физическим телом. Потому что он поймет его форму неправильно, не духовно, а материально. И попытается вступить с ним в материальные отношения. А это считается оскорблением. С Богом нельзя вступить в отношения вожделения, скажем, например. Что он чист. И нам сначала нужно очистить это вожделение, а потом представляют ему эту как бы его сторону, самую как бы интимную, близкую сторону. У него есть человеческая форма, вернее сказать, у нас форма по образу и подобию. И оригинальная форма его, двурукая форма, все привлекающие. Она описывается в Пуранах как изначальная форма. Ишварах, Парамах, Кришна. Кришна все привлекающие. Ишварах Парамах Кришна Сад Читананда Виграха Надир Адир Говинда Сарва Карана Карана. Вот эта последняя строчка Сарва Карана Каранам говорит, что он причина всех причин. Его тело вечно, полно знания и блаженства. И он причина всех причин, источник всего, и духовную, и материальную. И в Гите он тоже об этом сам говорит. Ахам, он говорит, я про себя. Сарвасия правовой, источник всего. Он говорит, я источник всего, и материального, и духовного. Это говорит Кришна, описано. Кришна там, Кришна говорит, Кришна Увача, Бхагаван Шри Бхагаван Увача, Кришна и Арджуна. Два друга трансцендентные. То есть с Богом можно дружить, оказывается, видите, в этой форме. С Богом можно иметь родительские отношения, как сына чувства иметь к нему, и даже как супругу иметь не чувства. Вот это близкая сторона Бога, которая затмевает его могущество, положение, забывают там у него дома, забывают, кто он. Объект любви и все, самое главное. Как вот мать, скажем, она на сына смотрит всегда, как на сына. Может быть, он уже высокопоставленный человек, возможно, он уже царем там где-то стал или богатым, но она все равно видит сына, это важнее для нее. То есть у себя дома он объект любви. Он на него не смотрит там, как на Бога. Вот так описывается.
А вот вы говорили, что мы рождаемся, умираем, а Бог, он освобожден от этого цикла рождения и смертей. А у человека есть шанс выйти из цикла рождения и смерти? Или это бесконечный процесс?
Вот это цель йоги. Считается, когда человек обретает любовь к Богу, он живет с Богом уже, он больше не будет рождаться и умирать в этом цикле рождения и смерти. Он обретает духовное тело.
Это есть смысл человеческой жизни?
Смысл человеческой жизни, в освобождении, да, от этих страданий.
А как человеку понять, что он достиг цели человеческой жизни?
Когда человек ест пищу, он понимает две вещи – вкус пищи и насыщение. Ему не нужно об этом говорить. Ведь это совершенно естественно произойдет, да.
У меня еще один вопрос. Возвращаясь все-таки к теме Майпура, важность все-таки посещения духовных мест и что самое приоритетное, какие действия и слова приоритетные, когда мы находимся в святых местах?
Вот тоже хороший вопрос. Когда мы находимся в святом месте, то нужно избегать оскорблений святого места. Нельзя говорить грубые, плохие слова или в плохом виде появляться на улицу. То есть мы закрыты здесь, видите, чтобы не возбуждать умы. Это считается неправильным в святом месте. Нельзя принимать интоксикации здесь, сигареты там или алкоголь. Нельзя, конечно же, воровать, само собой. Ну, все эти поступки здесь запрещены. В святом месте мы должны себя вести правильным образом, согласно законам Бога здесь. И тогда, согласно этим правилам, открывается святое место, его смысл. Ну, вот как мы начали с чего, что нам становится хорошо здесь, вдруг. Покой, счастье. Все просто. Просто не делай плохих вещей, и ты не делай, ты и все не делаете, и сразу хорошо становится всю жизнь. Автоматически. Мы даже ничего для этого не делаем. Просто плохие вещи прекращаем делать. Но посмотрите, как в другом мире устроено, материальном. Мы не прекращаем делать плохие вещи, и при этом пытаемся что-то хорошее сделать. Результат смешанный всегда. Что бы мы хорошего ни сделали, всегда там какой-то недостаток будет. Все равно какая-то проблема остается. Нужно прекратить плохие вещи делать. И вот задача вот этого святого места – дать человеку этот опыт здесь жизни, чтобы он хоть на несколько дней приехал и пожил в этой атмосфере счастья, где даже греховные мысли в голову не приходят. Поскольку вот атмосфера такая сильная, что даже нельзя сосредоточиться на плохом. И так хорошо человеку становится. От себя самого даже. Счастлив сам по себе. Нужно посещать святые места. Особенно, когда туда приходят великие святые, проповедники, чтобы послушать их. Особенно в этом случае. Тут также Ганга недалеко вот протекает. Омываясь в Ганге, тоже мы получаем очищение глубокое.
Мы еще продолжим прославление Майпура Дхамы. И надеемся, что это будет из ваших уст. Благодарю вас за столь содержательную и интересную беседу.
Спасибо.